говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
А вначале коротко о главных новостях. В России и Армении сегодня день траура по погибшим в катастрофе пассажирского самолета под Сочи. Российские правозащитники обеспокоены исчезновением в Чечне сотрудника Комитета гражданское содействие. Россия ввела запрет на ввоз боржоми из Грузии. В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. В Армении траур продлится 2 дня. Установлено точное место падения лайнера. По информации МЧС, со дна Черного моря подняты до 10% обломков аэробуса. На месте трагедии продолжаются поисковые работы. Найдены тела 53 погибших, 41 опознан. Всего погибли 113 человек, среди них 26 граждан России. Российские правозащитники обеспокоены исчезновением в Чечне сотрудника Комитета гражданское содействие Булата Чилаева и местного жителя Аслана Исраилова. Представители комитета, а также правозащитного центра «Мемориал» обвинили правоохранительные органы в бездействии. По данным правозащитников, 9 апреля в районе селения Серноводск Чилаев и Исраилов были задержаны сотрудниками силовых структур и увезены в неизвестном направлении. Россия ввела запрет на ввоз минеральной воды «Боржоми» из Грузии. Из Тбилиси корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Зурам Нугайдели заявил в интервью журналистам, что решение о запрете на импорт боржоми, как и вин и другой продукции, однозначно политически мотивировано. По словам премьера, правительство Грузии продолжит работу с российскими коллегами для возвращения на российский рынок грузинской продукции, в том числе вин, минеральных вод, фруктов и цитрусов. Но, отметил премьер, в то же время начинается масштабная работа по поиску новых рынков сбыта. В пятницу правительство Грузии приняло решение освободить на 3 месяца от налогов тех грузинских производителей, которые пострадали в результате решения о запрете на импорт продукции в Россию. Более того, правительство готово выделить несколько миллионов долларов из бюджета для рекламирования вина и минеральных вод в других странах. В компании «Боржоми» считают, что запрет на импорт минеральной воды в Россию, конечно, очень болезненный удар. Однако, в отличие от вин, 80% которых экспортировалось именно в Россию, 50% продукции «Боржоми» экспортируется в другие страны. Георгий Кобалазе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Мосгорсуде присяжные уже несколько часов совещаются о том, какой вынести вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. На скамье подсудимых уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов. Все трое, по данным следствия, входили в организованную группировку, причастную, помимо убийства Хлебникова, к ряду других громких преступлений. В Кореке завершилась эвакуация населения из Алюторского района, пострадавшего в результате мощного землетрясения 21 апреля. По сообщению МЧС, из поселков Теличики и Корф в общей сложности вывезены свыше 1100 человек, половина из них – дети. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что Соединенным Штатам следует вступить в прямые переговоры с Ираном. Аннан не исключил, что Иран может отказаться от дальнейшего обсуждения своей ядерной программы с Евросоюзом, если Вашингтон, разорвавший в 1980 году дипломатические отношения с Тегераном, не примет участие в переговорном процессе. Постоянные члены Совета Безопасности ООН вновь обсудили в четверг за закрытыми дверями проект резолюции по Ирану, в котором Тегерану предлагается остановить производство обогащенного урана. Говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Все вновь подтвердили общую позицию. Мы не намерены допустить, чтобы Иран получил в свое распоряжение ядерное оружие. Конечно, остаются разногласия в теоретических подходах. На стол переговоров выкладываются аргументы и контраргументы с тем, чтобы увидеть, можно ли разрешить эти разногласия.
Это был представитель США при ООН.
Радио «Свобода». Новости.
В результате перестановок в британском кабинете Джек Стро лишается поста главы внешнеполитического ведомства. Его пост теперь займет Маргарет Беккет. Связями со странами Европы будет заниматься Джефф Хун. Из правительства уходит также министр внутренних дел Чарльз Кларк. Перестановки вызваны поражением правящей партии консерваторов на региональных выборах. Радикальное движение «Хамас» критикует планы Израиля по определению в одностороннем порядке границ палестинской автономии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Представитель «Хамаса» Сами Абу Зухри назвал объявлением войны речь премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта в Кнессете о праве Израиля сохранить за собой крупные поселенческие анклавы на западном берегу и определить границы в одностороннем порядке. Мы хотим двустороннего соглашения с нашими палестинскими соседями, и это правительство готово к миру с палестинцами, заявил советник Эхуда Ольмерта Ранан Гиссин, который, однако, отметил, что планы об односторонних шагах Израиля могут стать необходимостью, если окажется, что с палестинской стороны нет партнера по мирным переговорам. До прихода к власти в палестинской автономии радикального движения «Хамас» Израиль поддерживал мирный план «Дорожная карта», предполагающий определение границ Израиля и создание государства Палестина. Однако «Хамас» не признает право Израиля на существование и отказывается отвергнуть террор. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Литве горит заповедник Куршская коса. Огнем охвачены 150 гектаров национального парка неподалеку от Клайпеды, включенного в список объектов всемирного наследия. Специалисты говорят, что причиной пожара мог стать поджог. США заявили, что их обращение с подозреваемыми в терроризме, содержащимися в других странах, в целом соответствует международным требованиям. Заявление прозвучало в преддверии слушаний в Женеве в Комитете ООН по предупреждению пыток. Речь может идти лишь об отдельных нарушениях, заявил представитель США. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В России и Армении сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи. Российские правозащитники обеспокоены исчезновением в Чечне сотрудника Комитета гражданское содействие. Россия ввела запрет на ввоз из Грузии минеральной воды Боржоми.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Валентин Барышников. В Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Армении и России траур по погибшим в результате катастрофы аэробуса компании «Армавия». В Петербурге по требованию пожарных закрыта консерватория имени Римского-Корсакова. Скончался известный российский прозаик, критик, драматург Александр Борщаговский. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в России и Армении сегодня день траура по погибшим в результате катастрофы пассажирского самолета марки А-320. В странах приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Из Сочи в море отправились два судна с родственниками погибших, которые возложили венки на место падения самолета. Поисковые работы продолжились после траурных мероприятий, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В России сегодня объявлен траур в связи с катастрофой над Черным морем самолета армянской авиакомпании «Армавия». В Армении траур продлится 2 дня. На борту лайнера находились 113 человек, из которых 26 россияне. У берегов Сочи продолжается поиск погибших. Найдены более 50 тел. В числе возможных причин случившегося называются плохие погодные условия, ошибка экипажа и технические неполадки. В Сочи с утра проходят траурные мероприятия, рассказывает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
Государственные флаги приспущены. Кажется, будто тише стало даже на городских улицах. Но там, в море, в 6 километрах от берега, все продолжают искать пассажиров рейса 967. Бюро судебно-медицинской экспертизы – все та же процедура опознания. То ли для ее ускорения, то ли по недомыслию, накануне вечером в гостинице «Москва», там, где поселились родные погибших в Ереване, в холле первого этажа выставили стенды с фотографиями останков тех, кого удалось найти в море. И хотя к ним старались подпускать в первую очередь мужчин, люди не выдерживали. Одних после первого же взгляда на жуткие снимки выносили на носилках. Другие по несколько раз подходили к фотографиям, не веря, что это все, что осталось от их сына, дочери, отца или матери. Даже опытные психологи не выдерживали, рассказывает Татьяна Глазунова, главный психотерапевт Краснодарского края.
Но для меня вот самое ужасное впечатление оставил ребенок, у которого погибла мать, стюардесса, и он рвался к стендам. Знаете, было очень тяжело, мне пришлось его сдерживать, и потом детский психолог с ним работал, потому что он рвался видеть ее на фотографии.
Стенды с фотографиями из гостиницы убрали. Дальнейшее опознание будет происходить в морге. Сегодня в Сочи служили панихиды. В семье Танакян зажигали свечи и плакали. Они вот-вот должны были отпраздновать новоселье. Рядом с одноэтажной и тесной развалюхой, где ютились всей семьей мать, 4 дочери, зятья, внуки, они 15 лет строили новый 2-этажный дом.
Мы работали много лет. Мы никого ничего не просили. Нам всегда говорила, никогда, ни у кого, ничего не надо просить. Мы сами, мы сильные, молодые, здоровые, у нас все будет.
Мечта погибшей в авиакатастрофе Люси Григорьевны Танакян сбылась. Не утешение дочерям, но память. Горько еще и от того, что некого земле предать. Не найдено и не погребено.
Это был наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов. В Армении траурные мероприятия продолжаются второй день. Из Еревана передает Армен Дулян.
Рано утром в Ереван прибыл самолет из Сочи, доставивший останки 26 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Черном море. Примерно в полночь в Ереван вернулась небольшая группа родственников погибших. Основная часть родственников продолжает оставаться в Сочи. Их положение крайне сложное. В разбившемся самолете летели семьи, супружеские пары. Погибло 113 человек, обнаружены тела половины. Родственники, которые опознали одного из своих близких, просто не знают, что делать. Они оказались перед жестким, скорее жестоким выбором. Ехать в Армению и хоронить опознанного близкого или оставаться в Сочи в надежде, что будут обнаружены тела других родственников. Сегодня у родственников погибших начали брать генетические анализы для опознания тел погибших пассажиров вчера вечером. По армянскому телевидению было показано интервью с министром обороны Армении Сержем Саркисяном, который сегодня возвращается из Сочи в Ереван. Прокуратура Армении возбудила дело в отношении лиц, виновных в гибели людей. Министра обороны, который является также сопредседателем Российско-армянской межправительственной комиссии, спросили, в отношении кого возбуждено дело. Министр ответил, что этими лицами могут быть все причастные к катастрофе. Руководители авиакомпании, летчики, диспетчер. Сегодня в Ереван возвращаются следователи прокуратуры, которые привезут с собой записи разговоров летчиков с грузинской компанией «Грузаэронавигация», которая вела самолет над территорией Грузии.
Рассказывал наш корреспондент в Ереване Армен Дулян. В посольстве Армении в Москве сегодня с утра открыта книга соболезований. Люди делают записи, кладут цветы, зажигают поминальные свечи.
Скорбим и хочу принести сочувствие всем родным и близким погибших. Больше нечего добавить.
Судьба, кому что написано, так и будет в жизни.
Цавуме, болори, амар, инчасен, вошибанчуме, масло.
Ну, он высказывает свое соболезнование, как и все могут сказать все люди.
За что погибло столько людей? Страшно, страшно. Пусть им будет. Даже не скажешь земля пухом, да? Но все равно пусть их души успокоятся. Страшно. Я думаю, что наш экипаж, я, кстати, вот работала в 75-х годах, в 76-х годах. Я сама юрист аэропорта Звартноц, в те годы я работала. Моя фамилия Гдлян. Наши экипажи, наше руководство. Вот я не знаю, как сейчас там, но я знаю, что с того года первая катастрофа, которая произошла тогда, это под Воронежем, Верхний Хава, Ил-18 разбился. Я как раз вела в административной части. Вот все это мы с Адбашьяном, тогда он был командиром всего отряда, в общем, полетели туда. Это была вот первая катастрофа, которую с моей бытности. И вот это вторая. Посмотрите, сколько лет прошло. Квалификация высшая, там обслуживание самолетов, сам коллектив. Я думаю, что все-таки где-то вина, но в первую очередь, может быть, погодные условия. А второе, все-таки надо было диспетчеру как-то сориентироваться, куда крен делать, куда поворачивать, и как-то вернуть, что ли, этот самолет, в конце концов, если были такие погодные условия. Лично это мое мнение.
Каждая боль, каждая трагедия, это для всех, это остается в сердце всех армян. И землетрясение, и вот последнее. У нас была война, после этого вот первая трагедия, вот авиакатастрофа. Ну, очень много пережили армянский народ. Очень. Очень старый народ, исторический. Так.
Ну, народные пожертвования не помешали бы родственникам. Ну, сейчас никакие деньги, конечно, не восполнят их утрату.
Но все-таки помощь не помешала бы.
Давно уже в России. По протяжении 12 лет я все-таки, скажем, никого не помню уже, да, но боль именно утраты представителей армянского народа, наш народ так натерпелся всего и вся, и каждая маленькая трагедия для нас является довольно-таки сильным ущербом, можно сказать.
На входе посольства Армении в Москве вывешена траурная доска со списком всех погибших пассажиров и 8 членов экипажа. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники обеспокоены исчезновением 9 апреля в Чечне сотрудника Комитета гражданское содействие Булата Челаева и местного жителя Аслана Исраилова. Представители комитета, а также правозащитного центра «Мемориал» обвинили правоохранительные органы в бездействии. В Московском городском суде присяжные уже несколько часов совещаются о том, какой вынести вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. В британском правительстве произошли серьезные перестановки, вызванные поражением правящей партии консерваторов на региональных выборах. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что США следует вступить в прямые переговоры с Ираном. Аннан не исключил, что Иран может отказаться от дальнейшего обсуждения своей ядерной программы с ЕС, если Вашингтон, разорвавший в 1980 году дипломатические отношения с Тегераном, не примет участие в переговорном процессе. Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Итоги дня будет подводить мой коллега Андрей Шар. И главные темы сегодня: мы ожидаем вынесения вердикта присяжных по делу об убийстве журналиста Питера Хлебникова, траур по погибшим в катастрофе самолета армянских авиалиний под Сочи, продолжение поисковой операции, запрет на импорт грузинской минеральной воды «Боржоми» в Россию, резкая реакция Тбилиси. Чемпионат мира по хоккею начинается сегодня в Риге. Сборная России, которая уже больше 10 лет не выигрывала крупных турниров, и на этот раз без больших шансов на победу. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свободы» Ефима Фиштейна. Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с российских тем.
Давайте, по крайней мере, с тех, которые имеют какое-то отношение к России. Вот британская газета «Independent». Статья Эндрю Осборна под заголовком «Amnesty International» обвиняет Кремль в попустительстве расизму. Процитируем. «Сегодня Кремль обвиняют в попустительстве тому, что в управляемой им стране российское насилие вышло из-под контроля и в молчаливом потакании крайне правым группировкам». Эти убийственные обвинения содержатся в отчете Amnesty International, посвященном этой проблеме, и, скорее всего, вызовут гнев президента Владимира Путина. В этом году Россия впервые выступает председателем группы стран «Большой восьмерки», и Путин надеялся, что эта роль обеспечит России большее уважение. Amnesty International предполагает, что сегодня Кремль не способен больше защитить собственных граждан и прилагает абсолютно недостаточно усилий для решения проблемы расизма. Так считает Эндрю Осборн из британской газеты Independent. Вот статья в газете Financial Times, органе деловых кругов Европы. Она тоже имеет какое-то касательство к предстоящей встрече G8. Заголовок гласит: «Занимая жесткую позицию в отношении России, Чейни ведет рискованную игру». Мы читаем. Прозвучавшее в четверг из уст Дика Чейни обвинение в адрес России в том, что та использует свои энергоресурсы для шантажа, стало первым громким американским заявлением в рамках интенсивной подготовки к июльскому саммиту G8 в Санкт-Петербурге. Так считают вашингтонские дипломаты. Несомненно, американо-российские отношения являются сейчас напряженными. Аналитики расходятся лишь в том, насколько они испортились после знаменитой фразы, сказанной президентом Джорджем Бушем в 2001 году, о том, что он взглянул в глаза Владимиру Путину и почувствовал его душу. Администрация Буша больше не считает Путина надежным партнером. Так прокомментировал европейский дипломат выступление Дика Чейни. Более жесткая позиция Чейни представляет собой, однако, рискованную игру. Близкий к Кремлю политолог Вячеслав Никонов заявил, что высказывания Чейни будут иметь негативные последствия для российско-американских отношений. Эта статья подписана корреспондентом газеты в Вашингтоне, Москве и Вильнюсе. А вот тема так сказать, российская, но не русская. Хотите, эта тема любопытна.
Да, с удовольствием.
Я процитирую эстонскую газету «Пярну Постимеес». Статья называется «Воссоединение калмыков». Автор статьи Кармо Тюр обращает внимание на любопытное начинание президента Калмыкии Илюмжинова. Вот отрывок. «В мире проживает около 400 тысяч калмыков, из них в самой Калмыкии 150 тысяч всего лишь. Столько же в Китае и еще 100 тысяч разбросаны по всему миру, от Тайваня до Соединенных Штатов. И вот сейчас принято решение объединить осколки этого народа. Первые семьи калмыков прибыли уже в республику из Уйгурской автономии Китая. Характерно, что переселенцы отличаются от местных своим трудолюбием и бесконфликтностью. Одобрен план разрешить въезд 10 тысячам калмыков. Если план переселения этих 10 тысяч окажется успешным, то власти Калмыкии планируют начать более масштабную акцию, призвать к возвращению на родину всех проживающих в Китае калмыков». Это пишет Кармо Тюр в эстонской газете «Пярну Постимеес». И еще одна статья из парижской газеты «Либерасьон» на тему, совершенно отличную от предыдущей. Эта газета, а точнее говоря, Фабрис Русло, автор газеты, заинтересовался условиями, в которых будет отбывать наказание Закариас Мусауи. Вы, вероятно, помните, это человек, который недавно был судим в Соединенных Штатах за участие в подготовке террористического акта 9 сентября. В статье «Замурованный заживо» Фабрис Русло рассуждает примерно так. Мусауи избежал смерти, но остаток жизни он проведет в самой суровой тюрьме Соединенных Штатов, отличающейся драконовскими условиями содержания. И он будет замурован заживо до конца своих дней. Свою одиночную камеру размерами чуть больше 6 квадратных метров Мусауи сможет покидать лишь на 1 час в день. В камере есть окно с матовым стеклом, не пропускающим практически дневной свет. Есть бетонная кровать, стол и табурет. Мусауи имеет право на ограниченное количество посещений без физического контакта. В тюрьме он не встретится ни с одним из заключенных. Он не имеет права смотреть телевизор, слушать радио, а доступ к книгам будет для него ограничен. Тюрьма в городе Флоренс была построена для особо опасных преступников и до сих пор служит для этой цели. Там около 300 заключенных, пишет Фабрис Русло в статье «Замурованный заживо» в парижской газете «Либерасьон». Я думаю, что я свое время исчерпал, поэтому я на этом закончу сегодняшний обзор печати.
Спасибо, Ефим. Сегодняшний обзор печати представил Ефим Фиштейн. Московское время 16:22. Вы слушаете Радио Свобода. Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, вместе с нею и театр оперы и балета консерватории, закрыты на месяц по требованию пожарных, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
После комплексной проверки противопожарной безопасности из-за серьезных нарушений, обнаружившихся в театральной части здания Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, Управление государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Петербургу приняло решение о временном закрытии здания. Таким образом, и консерватория, и театр оперы и балета Петербургской консерватории будут закрыты до конца мая. В ректорате не смогли дать комментария по этому поводу, а вот известный композитор Сергей Слонимский, преподающий в консерватории 40 лет, вспомнил, что в последний раз это учебное заведение закрывали во время студенческих волнений 1905 года.
А сейчас наоборот как-то. Слава богу, студенты наши хотят учиться и учатся, а педагоги хотят преподавать и преподают. Даже будут преподавать на дому. Я тоже завтра принимаю своих студентов дома и буду с ними продолжать занятия, независимо от того, убавят мне зарплату или совсем ее ликвидируют.
Закрытие консерватории грянуло как раз накануне экзаменов. Если руководство не способно обеспечить продолжение учебного процесса, оно расписывается в своей недееспособности и должно уйти в отставку, считает Слонимский.
Советуются, вероятно, часто не с крупными музыкантами, а неизвестно с кем для нас. Мы не знаем, кто такие эти юристы, мы не знаем даже всех проректоров. Стали срывать афиши неугодных педагогов и студентов. Когда начальство афиши, тогда как раз не срывают. Короче говоря, атмосфера некоторого подхалимства развелась, и она, к сожалению, чревата.
Сергей Слонимский возмущен, что о чрезвычайной ситуации ведущим музыкантам даже не сообщили.
Тут, видимо, не обошлось без какого-то спора, в котором обе стороны проявили недальновидность. Одна сторона вызвала пожарную охрану. Ну и вторая сторона тоже вызвала. И оказались упущения не только в здании театра, но и в здании консерватории.
В театре под сценой был обнаружен склад пожароопасных материалов. Сцены и драпировки зрительного зала не были обработаны огнезащитным составом. Сейчас руководство консерватории ищет временные помещения, но госэкзамены перенести уже нельзя, и на них студентов пускают в консерваторию по одному, по спискам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. В Екатеринбурге первых посетителей принял музей памяти императорской семьи Романовых. В экспозиции «Подлинные вещи из дома Ипатьева», где в июле 1918 года была расстреляна царская семья, а также документы, рассказывающие о поисках места захоронения останков расстрелянного Николая II, его жены, детей и слуг. В музей побывал екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Светлана Толмачева.
Музей памяти Романовых в Екатеринбурге собирались открыть еще 10 лет назад, после захоронения в Санкт-Петербурге останков, обнаруженных на Коптяковской дороге Александром Авдониным и его сподвижниками. Средства на обустройство, около 4 миллионов рублей, были выделены из областного бюджета лишь 2 года назад. В небольшом зале Свердловского краеведческого музея размещены лишь те документы, которые имеют прямое отношение к последним дням жизни семьи Романовых, а также истории поисков и идентификации останков. Сотрудники краеведческого музея сожалеют, что на большее выделенной площади не хватает. Хотя и у фонда обретения, который возглавляет Александр Авдонин, и у самого музея есть что показать. По словам заведующей историческим отделом Ирины Сачковой, свердловские краеведы всегда интересовались романовской темой.
Ну, это, мы можем сказать, был наш спецхран. Мы называли его романовским фондом, и отчасти может быть забавным показаться то, что не экспонирует в годы советской власти, особенно в послевоенный период, этот фонд для широкой публики, тем не менее он являлся изюминкой для разного рода высокопоставленных лиц. И вот все деятели, которые к нам приезжали, работники ЦК, КПСС, Совмина, чем их могли соблазнить посетить наш музей, это то, что им вот предлагалось посмотреть романовский фонд.
В экспозиции нет личных вещей членов царской семьи, зато посетители могут увидеть подлинные предметы из Ипатьевского дома – камин и фрагмент ограды.
Достопримечательностью, конечно, является вот этот камин. Его действительно спасли сотрудники музея. С большим трудом его перетаскивали. Он тяжелый и внушительный. В качестве легенды могу сообщить, что у нас упорно ходили слухи, что на этот камин рассчитывал кто-то из крупных чинов КГБ. Свердловска, разумеется. И камин был, так сказать, из-под его носа увезен.
Но есть в музее и раритеты с сомнительной репутацией.
Вот перед вами Маузер, видите, он в такой деревянной буре. Это нам передал Петр Захарович Ермаков. Он приписывал себе очень большую роль в убийстве царской семьи. В том числе, что вот из этого Маузера он стрельнул. Но проводились экспертизы, и вот экспертизы-то выявили, что нет. Но мы, безусловно, его оставили здесь. Нам хотелось вот подчеркнуть то тяжелое время, когда люди гордились вот фактом причастия к убийству.
Часть экспозиции, которая рассказывает о поисках захоронения семьи Романовых, составлена из документов фонда обретения. По мнению заведующей историческим отделом музея Ирины Сачковой, проведенные экспертизы исчерпывающе доказали, что в окрестностях Екатеринбурга действительно были обнаружены останки членов императорской фамилии.
Останки 9 человек были извлечены. 5 находились в родственных отношениях. Родители и 3 дочери. И эта семья находилась в родственных отношениях, как подтвердили экспертизы, с российским императорским домом, с датской королевской фамилией, мать Николая, как вам известно, датская принцесса Дагмара, и с английской королевской фамилией, супругой Елизаветы II английской королевы, герцог Филипп Эдинбургский, приходящийся довольно близким родственником Александры Федоровны, с первой же просьбы прислал свою кровь на анализ. Если это семья Николая II, то какие могут быть другие? предположение.
Новый музей пока не может похвастаться наплывом посетителей. Сотрудники полагают, что романовская тема уже не так трогает екатеринбуржцев, как прежде. Музейщики надеются на интерес школьников, но теперь уже в новом учебном году. И начинают готовиться к 10-м романовским чтениям, которые пройдут в Екатеринбурге в июле, накануне очередной годовщины расстрела семьи Николая II. Светлана Толмачева, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей» о цензуре, надзоре, пиратстве и свободе слова. Моя коллега, обозреватель «Радио «Свобода» Анна Качкаева, будет говорить с Борисом Боярсковым, руководителем Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Эта служба также известна по аббревиатуре «Росохранкультура». Передача «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. В Армении траур продлится 2 дня, во многих храмах прошли поминальные службы. Родственники погибших посетили акваторию Черного моря, возложили венки на место падения самолета. Поисковые работы продолжаются, найдены тела 53 погибших. Всего в авиакатастрофе погибли 113 человек. Российские правозащитники обеспокоены исчезновением 9 апреля в Чечне сотрудника Комитета гражданское содействие Булата Чилаева и местного жителя Аслана Исраилова. Представители комитета, а также правозащитного центра «Мемориал» обвинили правоохранительные органы в бездействии. В Московском городском суде присяжные уже несколько часов совещаются о том, какой вынести вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова в июле 2004 года. В британском правительстве произошли серьезные перестановки, вызванные поражением правящей партии лейбористов на региональных выборах. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что США следует вступить в прямые переговоры с Ираном. Аннан не исключил, что Иран может отказаться от дальнейшего обсуждения своей ядерной программы с ЕС, если Вашингтон, разорвавший в 1980 году дипломатические отношения с Тегераном, не примет участие в переговорном процессе. В Литве горит заповедник Куршская коса. Огнем охвачены 150 гектаров национального парка неподалеку от Клайпеды, включенного в список объектов всемирного наследия. Специалисты говорят, что причиной пожара мог стать поджог. Чукотский окружной суд отменил постановление о депортации из России путешественников англичанина Карла Бушби и американца Дмитрия Кифера, задержанных на Чукотке 1 апреля. Иностранцы теперь смогут продолжить путешествие, заплатив лишь штраф. США заявили, что их обращение с подозреваемыми в терроризме, содержащимися в других странах, в целом соответствует международным требованиям. Сообщается о значительном прогрессе на переговорах по урегулированию ситуации в провинции Судана Дарфур. За 3 года конфликта в Дарфуре погибли 200 тысяч человек, миллионы стали беженцами. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 5 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Французский писатель, драматург и режиссер испанского происхождения Фернандо Арабаль поставил в небольшом бродвейском театре собственную пьесу «Невероятный триумф». Своими впечатлениями делится нью-йоркский режиссер Генрих Габай. 5 мая 1982 года.
Драматург Фернандо Арабаль, представитель современного театрального авангарда, художник, как говорится, с фокусом. Постепенно, однако, его странные пьесы приобрели европейскую и всемирную популярность своей открытой авторской позицией. Арабаль старается в своих пьесах вскрыть абсурд, бессмысленность самой идеи твердой власти. Такие всемирно известные пьесы Арабаля, как «Герника» и «Цветы в кандалах» – страстное обличение режима Франко. Но эпоха очень быстро показала, что тирания приходит не только справа. Так появилась последняя гротесковая комедия Арабаля «Невероятный триумф Иисуса Христа, Карла Маркса и Вильяма Шекспира», в которой автор уже обратил взоры на левый революционный деспотизм, в данном случае латиноамериканского образца. «Невероятный триумф» — это карикатура, издевательство, построенное на глубоком понимании предмета. На театральной сцене стоит огромное кожаное кресло с 2 красными телефонами на подлокотниках. Это трон и трибуна героя пьесы, революционного диктатора некой банановой республики. Диктатор одет в полинявшую военную форму, солдатские ботинки, фуражку и, конечно, носит бороду и беспрерывно курит сигары. Для портрета своего героя, которого все преданные друзья ласково зовут «Эль Кабалло», то есть «Жеребец», драматург сконцентрировал все анекдоты и злые шутки, которые кубинские эмигранты рассказывают о Фиделе Кастро, что он параноик и тайный гомосексуалист, одевающий своего денщика в женское платье, что он превратил Кубу в русский курорт, что для публичных выступлений он использует двойника, что он трус и маменькин сынок. И весь подобный фольклор, который, как известно, всегда вырастает не на пустом месте. В соответствии со всем этим, вокруг революционного вождя и диктатора развивается серия анекдотических сцен. Комедия «Невероятный триумф Иисуса Христа» Карла Маркса и Вильяма Шекспира, конечно, не такая глубокая и значительная работа Фернандо Араваля, как всемирно известная «Архитектор и император Осии». Но независимо от этого, умный, едкий смех Арабаля помогает любому зрителю, лишенному догматических предубеждений, найти свое отношение ко всем диктатурам и тираниям, которые, выкрикивая высокие революционные лозунги, на деле подавляют все, ради чего эти лозунги и тезис когда-либо возникли.
О бродвейской постановке пьесы Фернандо Арабаля «Невероятный триумф» рассказывал режиссер Генрих Габай. 5 мая 82 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. Информационную программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
На спутнике Сатурна Титане все-таки нет жидких углеводородных океанов. К такому выводу пришли специалисты НАСА по данным радиолокационного зондирования Титана в октябре прошлого года, когда станция Кассини очередной раз сближалась со спутником Сатурна. Те области, которые, как предполагалось ранее, являются океанами, в действительности покрыты песчаными дюнами высотой до 100 метров. Дюны тянутся параллельно друг другу на сотни километров вдоль экватора Титана. По характеру отраженного радиосигнала поверхность в этих районах очень похожа на поверхность земных пустынь в Саудовской Аравии и в Намибии. Микробиологи из университета Вандербилта определили белок, который служит рецептором для бактерий Helicobacter pylori, вызывающих такие заболевания, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки. В прошлом году за открытие инфекционной природы этих заболеваний и бактерий Helicobacter pylori присуждена Нобелевская премия. Однако механизмы, позволяющие бактериям выживать в желудке человека, пока еще далеко не полностью ясны. В новой работе показано, что примерно 20% бактерий Helicobacter pylori, находясь в желудке, прикрепляются к клеткам слизистой оболочки, на поверхности которых находится строго определенный белок. Этот факт может быть полезен при разработке новых лекарств, уничтожающих Helicobacter pylori. Группа генетиков из Техасского университета сделала очередной шаг к пониманию природы аутизма. В экспериментах на мышах исследователи научились подавлять активность одного из генов во время формирования коры головного мозга и гиппокампа. Мутантные мыши оказались нормальными в плане физического развития, однако отличались характерным аутичным поведением. Редко обнюхивали других мышей, не узнавали прежних знакомых. У них отмечались значительные отклонения при строительстве гнезда в сексуальном и родительском поведении. В целом, характер отклонений очень напоминает проявление аутизма у человека, что говорит в пользу генетической природы этого заболевания. В Израиле протестирована новая система мониторинга атмосферных осадков, основанная на анализе сигналов, получаемых антеннами базовых станций сотовых телефонных сетей. Как показали результаты, новый метод не уступает в точности традиционным методам измерения объема осадков, но при этом дает гораздо более полные данные, поскольку сотовая радиосвязь полностью покрывает всю территорию страны. Каждая сотовая станция раз в 15 минут получает данные с территории размером около 5 километров.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве скончался известный российский прозаик, критик и киносценарист Александр Борщаговский, автор сценариев фильмов «Три тополя на Плющихе» и «Третий тайм», многочисленных исторических повестей и романов. Ему было 92 года. Об Александре Борщаговском говорит поэт Олег Хлебников.
Для меня Александр Михайлович Борщаговский – это эталон порядочности. Собственно, во все годы, которые я его знал, а знал я его, наверное, получается, лет 30. Он был из тех вот театральных критиков, с разгромной статьей, о которых началась эта борьба с космополитизмом. Удивительно, что его не посадили, как раз, может быть, потому что как-то было всем очевидно, что уж они-то все первые названные сидят. Как-то руки не дошли, другими занимались. И вот Александр Михайлович потом об этом написал книгу «Двиняется кровь». Там в центре этой книги это разгром еврейского антифашистского комитета. Она есть потрясающая сцена. Это Галкин отрывает научную ставку с Фефелем, руководителем, одним из руководителей этого комитета, который, собственно, на него и написал «Рудонос». Но Галкин видит, насколько Фефель избит, унижен, и подходит и целует его. Вот это что-то вроде возвращения, вы знаете, вот возвращение поцелуя Иуды. По-моему, огромная сила сцены. А потом, кстати, вот эта тема как-то у него получила развитие в пьесе «Король и шут». Это Зюскинди и Михоэлси. Вообще, Александр Михайлович, если говорить о нем как о писателе, вот чтобы понять уровень его, достаточно вспомнить, ну, всем известный фильм «Три тополя на Плющихе». Повесть у него называлась «Родно на Полихе». Вот диалог Ефремова и Доронина, и когда они едут в машине, идет дождь. Вот это же потрясающе. Совершенно. Все вот это, Александр Михайлович, мне трудно говорить сейчас, действительно, что хотя мы узнали, что он болен, но все как-то была, оставалась надежда. Воспитал двух замечательных дочерей, Светлану Кармалиту, которая известный сценарист фильмов Германа, в частности, его жена Алексея Германа, и художницу Алену. Вообще вот отношение Александра Михайловича к другим людям для меня, в общем, какой-то эталон, которому, к сожалению, следовать не получается. Но, очевидно, для этого нужен очень сильный дух. Совсем недавно вышла книга его переписки с критиком Валентином Курбатовым. Тоже очень советую читать эту книгу, потому что все, что волновало Александра Михайловича, а это то, что должно волновать людей в наше время, вот там есть.
Олег Хлебников в памяти Александра Борщаговского. Московское время 16:41. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Александр Гостев.
В 2003-2005 годах народу были предложены Кремлем некие правила игры. Мол, у нас в стране все теперь цивилизованно. Но сегодня видно, что цивилизованные правила оказались введены в абсолютно дикий звериный быт, пишет известный публицист Дмитрий Травин в статье под заголовком «Поздно пить боржоми», которую можно найти на сайте аналитического петербургского еженедельника «Дело».
Санитары нашего леса вдруг обнаружили, что народу вредно пить боржоми. Что-то там не то содержится. Теперь, похоже, Грузия не сможет экспортировать в Россию наряду с винами еще и минеральную воду. Я не химик, а потому не собираюсь копаться в микроэлементах, выясняя, какую там дрянь пытался подсунуть коварный Саакашвили честным российским язвенникам и трезвенникам. Но необремененность химическими познаниями заставляет меня обратить внимание на другое. Последние годы проблемы возникают лишь у тех, кто так или иначе не угоден Кремлю. Белорусской сметане почему никогда никакой дряни не находят, а в грузинской воде запросто. Лукойл с Ебнефтью, оказывается, всегда честнейшим образом платили налоги, и лишь только коварный ЮКОС уклонялся. Проблемы со сбором предвыборных подписей могут возникнуть у демократов, у коммунистов, у Родины. Но у Единой России всегда все тип-топ. Права русскоязычного населения нарушают фашистующие латыши, а вот демократичнейшему Туркменбаши или достойнейшему господину Каримову наши дипломаты никогда не укажут на страдания соотечественников.
Дмитрий Травин пишет, что пример такого рода можно продолжать и далее. По его словам, наша страна при Владимире Путине бесспорно стала правовым государством. Беда лишь в том, что права в этом государстве у одних, а обязанности у других. Как считает автор комментария на сайте еженедельника «Дело», наше общество станет гражданским тогда, когда во всех вышеперечисленных случаях россияне научатся видеть сокрытый смысл и призывать к ответственности тех, кто на этом смысле делает свой бизнес.
И хорошо бы, конечно, с остановлением нашей запоздалой гражданственности не слишком затягивать, а то ведь поздно будет пить боржоми, когда печень отвалится. Даже если к тому времени санитары леса смилостивятся над грузинскими экспортерами, подчеркивает Дмитрий Травин.
Я считаю, что наше общество станет гражданским тогда, когда мы научимся анализировать действия властей и понимать, что действительно власти хотят. Вот в случае с Ходорковским, о чем я писал неоднократно, общество воспринимало то, что говорит власть, как истинную монету, тогда как на самом деле, конечно, здесь были совершенно другие мотивы. У Ходорковского хотели отнять компанию и передать фактически в распоряжение других лиц. Ситуация с боржоми, и даже вот к этой статье я мог бы сделать еще дополнение. Вернувшись совсем недавно из Польши, я увидел, что поляки очень остро воспринимают вопрос о ограничениях на импорт в Россию мясной и растительной продукции из Польши. То есть это все подается под видом неких санитарных ограничений. На самом деле Польша, Грузия, Украина, Молдавия – это страны, с которыми у нас за последнее время осложнились политические отношения. И явно здесь налицо элемент политического давления.
Мнение публициста Дмитрия Травина на страницах сайта петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. Российские правозащитники обеспокоены исчезновением в Чечне сотрудника Комитета гражданское содействие Булата Чилаева и местного жителя Аслана Исраилова. Представители комитета, а также правозащитного центра «Мемориал» обвинили правоохранительные органы в бездействии. В Московском городском суде присяжные уже несколько часов совещаются о том, какой вынести вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. В британском правительстве произошли серьезные перестановки, вызванные поражением правящей партии лейбористов на региональных выборах. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что США следует вступить в прямые переговоры с Ираном. Аннан не исключил, что Иран может отказаться от дальнейшего обсуждения своей ядерной программы с ЕС, если Вашингтон не примет участие в переговорном процессе. В Литве горит заповедник Куршская коса, включенный в список объектов всемирного наследия.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Объем вкладов частных лиц в российских банках 1 марта увеличился на 37,6% по сравнению с такой же датой 2005 года и превысил 2 триллиона 800 миллиардов рублей, сообщается в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это более 102 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения за два месяца 2006 года не изменилась, оставшись на уровне 54,5%. Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко направил руководителю Федеральной таможенной службы письмо с предложением обеспечить прекращение ввоза на территорию страны минеральной воды боржоми, не соответствующей установленным требованиям.
Основанием для такого непростого решения послужило то, что проведенные за последние две недели проверки в регионах, и особенно в Московском регионе, показали, что среди тех вод, которые позиционируются для потребителей как воды боржоми, мы находим в большом проценте не соответствующие этим показателям напитки.
Объем экономики России в апреле 2006 года увеличился на 6,8% в годовом исчислении по сравнению с 7% в марте, говорится в докладе Московского народного банка. Это самый низкий прирост ВВП с ноября прошлого года, когда он составил 6,7%. Тем не менее, темпы роста российской экономики в апреле превысили средневзвешенный показатель за предыдущие годы, что дает основание экспертам банка сделать вывод о том, что экономика страны продолжает устойчивый рост. рост. Вместе с тем, многие эксперты считают, что темпы развития России могли быть более высокими, если бы государство сокращало свое присутствие в национальной экономике, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Я вижу, что наши государственные компании очень сильно проигрывают нашим частным компаниям. И поэтому получается, что у нас тенденция идет противоположно законам рынка. По законам рынка эффективные компании должны поглощать неэффективные. У нас, наоборот, неэффективные государственные поглощают эффективные частные компании. Это значит, что расширяется территория неэффективности, нас всех засасывают в это болото неэффективных государственных компаний.
Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в первом квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года, 47,4%, был зафиксирован в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 3% занимает в этом рейтинге четвертое место после Азербайджана, Белоруссии и Таджикистана, но перед Казахстаном и Украиной. В Киргизии, Армении и Молдавии в первом квартале был отмечен спад промышленного производства, а Грузия, Туркмения и Узбекистан соответствующих данных не представили. Комиссия правительства России по обеспечению интеграции предприятий авиапромышленности приняла решение до 15 июля подготовить проект учредительных документов Объединенной авиастроительной корпорации, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. Корпорация, в которую, по планам властей, будут объединены ведущие российские производители гражданской и военной авиатехники, создается в соответствии с указом президента, подписанным в конце февраля 2006 года. По словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, Объединенная авиастроительная корпорация способна войти в число ведущих мировых производителей авиатехники.
До 2015 года объем инвестиций всех источников в эту сферу, в эту корпорацию составит порядка 20 миллиардов долларов. Объем бизнеса должен увеличиться в 3 раза. С 2-2,5 миллиардов долларов сегодня до 7-8 миллиардов долларов в 2015 году. Предполагается увеличение в 7 раз гражданского сектора авиастроения. Предполагается, что в сфере гражданского и транспортного авиастроения на глобальном рынке в наших сегментах мы должны выйти на 15-20% уровень.
Европейский Союз готов обеспечить финансирование строительства новых экспортных трубопроводов из Казахстана, заявил сегодня руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии после встречи в Астане с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главный из обсуждаемых проектов – строительство газопровода в Европу от месторождения Тенгиз в Казахстане через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход территории России. По экспертным оценкам, стоимость проекта может превысить 5 миллиардов долларов. Министры финансов Китая, Японии и Южной Кореи призвали азиатские страны к укреплению финансового сотрудничества, а также объявили о намерении рассмотреть варианты создания единой региональной валюты. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном по итогам очередного заседания Азиатского банка развития, состоявшегося в Индии. Вместе с тем аналитики сомневаются в жизнеспособности азиатского варианта единой валюты, в частности в связи с неоднородностью уровня экономического развития стран региона. Президент Франции Жак Ширак объявил о полном переходе страны к 2011 году на цифровое телевизионное вещание. Сейчас цифровое телевидение наземного вещания во Франции уже существует. С помощью специальных декодеров к нему имеют доступ примерно половина населения страны. Также объявлено, что государство намерено выделить 15 миллионов евро малоимущим семьям, чтобы дать им возможность приобрести специальные декодеры. Курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 21 копейка. На завтра 27.13. Евро сегодня стоит 34 рубля 29 копеек. Курс на субботу 34.41. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Первый час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Британская общественность бьет тревогу по поводу уменьшения на 30% популяции бабочек, что, по мнению экспертов, свидетельствует о серьезном кризисе природной биосистемы и ее многообразия. О значении бабочек в экологическом балансе Британии и британской жизни рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Владимир Набоков, объясняя свою страсть к бабочкам, пишет в «Других берегах», что коллекционирование и изучение чешуекрылых связано с огромным эстетическим восхищением, которое вызывают у него эти насекомые. Страсть к бабочкам доходила у этого великого эстета до того, что, как вспоминала его жена Вера, ей приходилось будить его не от сна, а от бабочек. «Кто только не измывался в эпоху разума над собирателями бабочек», — пишет Набоков. Тут и Лабрюер, и пудренные англичане Гей Поп, небрежно упоминавшие в стихах глуповатых философов, которые гоняются за красивыми насекомыми. Сам писатель считал бабочек величайшим творением природы. Но если для Набокова бабочки были лишь частью красоты окружающего нас мира, то для членов английского общества «Спасение бабочек» чешуекрылые, как их называют энтомологи, стали чем-то вроде лакмусовой бумажки, с помощью которой определяется состояние природного баланса и уровень многообразия фауны, населяющей земной шар. Недавно проведенное исследование показало, что за последние 10 лет популяция бабочек на Британских островах уменьшилась на 30%. Ученые объясняют это уменьшением и изменением мест обитания бабочек из-за хозяйственной деятельности человека. Зная, что бабочки не только способствуют опылению растений, но и являются своего рода окном в природный мир, они первыми сигнализируют о неблагополучии в природе, о тех негативных последствиях, которые возникают в результате деятельности человека на Земле, в Англии заговорили о серьезном кризисе биологического многообразия. И если плохо бабочкам, решили англичане, то плохо и нам. Незамедлительно была принята правительственная программа под названием «Бабочки нового тысячелетия», призванная спасти оставшуюся популяцию чешуекрылых, а их в Британии насчитывается сейчас 60 видов. К слову сказать, на европейском континенте обитают 576 видов бабочек. За дело взялось основанное в 1968 году британское общество «Спасение бабочек», члены которого занялись мониторингом этих насекомых. 10 тысяч человек посылает в общество записи своих наблюдений над жизнью бабочек. Спасение бабочек стало важным национальным проектом, в реализацию которого вовлечены многие тысячи людей. Каким же образом англичане намерены спасти своих бабочек, говорит исполнительный директор общества «Спасение бабочек» доктор Мартин Уоррен.
Спасение бабочек – довольно трудное дело. Мы сейчас усиленно проводим исследования, направленные как раз на их спасение. Трудности эти вызваны прежде всего тем, что у некоторых видов бабочек очень ранимый, хрупкий жизненный цикл, который необходимо поддерживать. Большинство бабочек питается нектаром очень ограниченного вида растений. Некоторые их виды могут выжить, питаясь только одним-двумя видами имеющих соцветия растений, и не могут есть ничего другого. Так что в местах их обитания необходимо культивировать именно эти растения, причем в необходимых количествах и в нужных экологических условиях. Это накладывает серьезную ответственность на владельцев тех земель, где обитают бабочки. Это, в частности, требует правильного землепользования, травопольного земледелия, культивирования лугов, трав с дикими цветами, позволяющими бабочкам выжить. Все это требует от большинства европейских стран возврата к определенным формам традиционного сельского хозяйства, а иногда и отказа от сенозаготовок. Мы считаем, что переход к традиционному землепользованию – лучший способ консервации среды обитания бабочек. Это, конечно, вызывает проблемы, связанные с экономическим давлением, которое испытывает в наше время сельское хозяйство, и переходом на интенсивное земледелие. В современном мире крайне трудно поддерживать традиционные методы землепользования. И это, конечно, одна из главных причин вымирания бабочек. За последние 100 лет наше сельское хозяйство радикально изменилось. Исчезают многие дикие растения, луга засеиваются коммерческими культурами. Однако мы все же надеемся, работая с фермерами, сохранить в Англии и других европейских странах такие традиционные методы ведения хозяйства, которые были бы экономически выгодны для фермеров и одновременно позволили бы выжить бабочкам. Другими словами, нам необходимо сохранить гармонию между природой и человеком.
Говорил исполнительный директор общества спасения бабочек доктор Мартин Уоррен. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – завтра весь мир будет отмечать 150-летие со дня рождения основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Разговор на эту тему в нашей программе после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Попытки Ирана заполучить ядерное оружие на сегодняшний день – самая большая угроза в мире.
Эти рукоположения, с точки зрения церкви, являются незаконными.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я был разочарован, что они не приговорили его к смерти.
В России существуют средства и для обнаружения, и для подъема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.